Шлавей Сулам, третий том, страница 166. Что такое очищение пеплом коровы в духовной работе? Раши комментирует, вот закон в Торе, цитата, «Как сатан и народы мира заставляют Израиль спрашивать, что это за заповедь и какой есть вкус в ней, и поэтому пишет, законность, вынесен приговор перед тобой, ты не можешь рассуждать о нем. И возьми себе в мир то, что называется твоим именем. Красная корова, как пример, сказано, приди, возьми и очисти ее пеплом. И нужно понять, что объясняет нам в работе сожжение коровы и очищение. И есть ответ на тем людям, которые задают вопросы, что в обычном мире, если кто-то спрашивает какой-то вопрос, то есть ответ, который должен проникнуть в сердце спрашивающего. И поэтому спрашивает, что такое вкус коровы, и говорят, что вынесем приговор. И еще нужно понять, спрашивает, что это за законность. И потом приводит пример коровы, приди и возьми пепел. И какой есть в этом вкус. И нужно понять в духовной работе. Известно, что цель творения — насладить творение, и поэтому создал Творец в творениях желание и стремление получать наслаждение. То есть, для того, чтобы добро и наслаждение, при получении наслаждения не ощущался стыд, и было бы наслаждение в совершенстве, поэтому есть исправление, чтобы не получил человек наслаждение для пользы для себя, но для человека наслаждался всем этим, наоборот, чтобы Творец наслаждался тем, что выполняют его желания и получают наслаждение от него. То есть Творец хочет насладить творение, и поэтому он, человек выполняет приказ Творца и не поступает ради наслаждения ради себя, и может даже упразднить себе это наслаждение. И что есть вопрос стыда, он отменяется тогда, когда человек делает все ради Творца, а не ради себя. И Бальсулам дает еще одно объяснение, почему нужно делать все ради отдачи. Видим, что по природе человек, когда находится в хорошем расположении духа и наслаждается от жизни, нет у него необходимости прилагать усилия и достигать большего, чем есть у него. Но все, чем он обладает, дает ему ощущение совершенства и наполнения. Но при этом, если духовное наслаждение дают человеку духовное наслаждение, даже самая маленькая духовная ступень, это может дать человеку большее наслаждение, чем все материальные наслаждения. И поэтому человек оказывается удовлетворен малым, и нет у него необходимости постичь весь Наранхай, все пять цветов наполнения его души. И когда человек работает ради отдачи, то есть вся его работа только для того, чтобы была польза Творцу, мы видим, что тогда, когда человек достигает какую-либо ступень в духовном и приобретает это наслаждение, потому что Творец наслаждается этим, тогда человек может сказать: «О, Владыка мира, я не хочу ступень большую, чем есть у меня, потому что все наслаждения, которые я получаю, это только для того, чтобы насладить тебя. Я уже дал тебе много наслаждений, и я не хочу, чтобы у тебя было, чтобы ты наслаждался более положенного. Вполне достаточно того, что есть у тебя. Я не хочу дать тебе большего». И нужно знать, что когда человек получает ради отдачи, тогда он получает каждый раз вкус больший в отдаче Творцу. При этом не может человек сказать, что я не хочу получать больших наслаждений, потому что я удовлетворен малым. и в том, что человек работает ради пользы Творца, это дает человеку сообщать ему то, что он каждый раз обязан приобретать все большую и большую ступень, чтобы не было у него возможности сказать Творцу: «Я уже дал тебе много наслаждений и не могу дать большего». И в этом причина того, что нужно работать ради отдачи. Еще одно объяснение. Почему нужно работать ради отдачи? Потому что по причине различия свойств. Видим, что в руханиюте, в духовном, совпадение свойств называется слияние, а несовпадение свойств называется отдаление. И видим, что при том, что человек должен стремиться в жизни к тому, чтобы соединиться с Творцом, он должен изображать себя, что нету более важного в мире, нежели быть в чертогах царя. И за счет совпадения свойств, как сказали мудрецы, совпадающий с ним по свойствам, как он милосерден, так и ты милосерден. И тогда человек входит во дворец царя и каждый раз может говорить с ним. И видим, что есть три общие причины, по которым мы должны работать ради Творца и не ради себя. Об этом написано: «Благословен наш Творец, и мы созданы ради Его величия». И нужно понять, что значит, что мы даем Творцу благодарность за то, что Он создал нас для Своего величия, и не ради нашего величия. И если бы Он создал нас для нашего величия, то все бы творения благословляли Его, но написано, что мы должны благодарить Его за то, что Он создал нас ради Своего величия. Какая польза нам есть в этом, от этого? И ответ, что мы должны знать, что не требуется Творцу, чтобы мы дали Ему, ни в коем случае. И потому что вся цель творения – это только ради творения, как написано, Его желание наслаждать творения. И для того, чтобы творения могли получить наслаждение по трем перечисленным причинам, чтобы могли выполнить цель творения во всем совершенстве, нужно, первое, по причине стыда, второе, чтобы человек не удовлетворялся малым, а каждый стремился бы наполнить все пять цветов души, и третье, по причине совпадения свойств. Поэтому человек должен работать ради отдачи, как Творец. И видим, что Творец создал нам и дал нам Тору и заповеди, чтобы мы могли достичь и выполнять все, чтобы делать величие Творца. И третье, мы благодарим Его, что Он создал нас для Своего величия, и объясняет, что Он научил нас и дал нам средства, чтобы мы могли работать ради Его величия, чтобы мы смогли достичь цель творения, как желание наслаждения. Сказали мудрецы, сказал Творец, создал злое начало, создал Тору для ее исправления, и это есть средства, с которыми мы можем работать и достичь ощущения Его величия. И мы говорим: благословен Творец, что мы созданы для Его величия. И для того, чтобы человек смог выполнить в действии ради отдачи, то есть произвести действие не ради себя, есть у нас работа в свойстве моха и в свойстве либо. Что моха называется, что человек должен идти верой, идти выше, чем разум и знание обязывают его делать. Что написано: «Вера выше знания». При том, что разум и сознание не согласны с тем, что человек хочет сделать. То есть, есть у нас заповедь идти верой выше знания, то есть, то, что сознание обязывает нас делать, мы не слушаем его голос, но вера, которой мы верим, мы хотим идти в этом свойстве и говорим, что наша вера предпочтительнее определению. А сознание, оно находится в подчиненном значении. И это называется вера выше знания. И в вере мы тоже разделяем три свойства. Первое. По примеру, один человек дает своему товарищу $1000, и человек получает их, и верит, естественно, что поскольку этот человек мой товарищ, и благополучный человек, и есть там $1000, и не нужно их пересчитывать. И это называется вера, что она ниже знания. То есть, то, что он верит ему, потому что его сознание не противодействует тому, чтобы он верил. То есть, нет противоречия между тем, что он верит, и тем, что говорит ему сознание. Поэтому вера его находится ниже сознания. Его сознание здесь важнее. То, что он верит ему, он верит только потому, что его сознание не противоречит. При этом, если бы было здесь какое-то противоречие, естественно, он бы не верил, и это бы не называлось вера ниже знания. Второе. Он сказал ему, вот тебе $1000, а получающий идет и пересчитывает их 3 раза, и видит, что там есть тот же схум, и говорит дающему, я верю тебе, что есть тут эта сумма. Естественно, что такая вера не считается верой. Ты пересчитал $1000 3 раза, и видишь, что там не хватает $1, и говорит дающему, я верю тебе, что есть тут $1000, при том, что его сознание и разум говорят ему, что здесь есть недостача, но он говорит, что он верит. Видим, что это называется вера выше знания на самом деле. При том, что человек может выполнить веру выше знания и сказать, что я упраздняю свое сознание, то, что я пересчитал 3 раза, это не важно. Но я верю верой выше знания, то есть и моя вера находится выше по значению, чем знание. И это очень тяжелая работа. И поэтому поймем, что вопрос веры в Творца, что человек должен верить и упразднить свой разум, мы видим, что то, что он говорит, что мое сознание находится как бы в прахе, то есть как в прах земли, это говорит, что человек упраздняет свой разум перед сознанием Торы. И это называется работа моха, вудат моха, работа разума. И поэтому есть работа, и еще одна разновидность, называется в свойстве либо, в свойстве желания. При том, что человек создан в свойстве желания получить, чтобы наслаждаться от жизни, и когда ему говорят, что он должен работать ради пользы Творца, это против природы. И почему требуется такое? Как сказано, что человек должен делать все ради пользы Творца, по причине этих трех перечисленных вещей. Что человек знает, что он должен делать все ради пользы Творца, потому что человек родился в природе желания получить ради себя. И он обязан разделять свою работу на 2 свойства. Первое – свойство моха, когда человек должен обратить внимание на то, как, в каком состоянии он находится, в каком состоянии веры. И в свойстве веры человек может работать ради получения вознаграждения, чтобы получать Тору и заповеди, потому что отсюда получит после этого вознаграждение, чтобы была ему личная польза. И при этом он остается в отдалении. Но есть еще одна особая работа, называемая свойство либо, что это любовь к ближнему. Если он будет работать над любовью к ближнему один, то он останется вне духовного, потому что любовь к ближнему – это не цель творения. А цель творения в том, чтобы насладить творение, когда от Творца наслаждение. И из них веры, то не могут получить что-либо от Творца. Тогда, когда, поскольку нет у них веры в Творца, и должна быть работа в 2 свойствах. При этом сказал Бааль Сулам, что то, что мы должны идти верой выше знания, Творец дает нам работать внутри разума. Это по причине того, чтобы наша работа не была ради нашей личной пользы. И если бы было открыто влияние Творца в творениях, то не требовалось бы веры, и не было никакой возможности, чтобы человек сделал что-либо ради Творца.
И человек может видеть в материальных наслаждениях, как трудно получить эти наслаждения ради отдачи. И в любом случае духовные наслаждения, что наслаждение духовное, что даже в малой степени, там гораздо больше наслаждений, чем в материальных. И, конечно же, он не сможет принять это ради отдачи. Поэтому есть работа и в моха, и в либо. И из сказанного надо объяснить то, что мы спрашивали. В чем смысл, что прах коровы очищает? И сказали мудрецы, что народы мира не дают Израилю выполнять эту заповедь и спрашивают, что вам эта мицва. Поэтому выписано такое постановление. И какой же ответ, что может принять сердце? Ведь они задают вопросы. Почему это так? И разум обязывает, что надо дать ответ, чтобы спрашивающий понял, почему. А в чем же ответ? А им говорят, это постановление. И нет, и ты не можешь сомневаться в ней. И дело в том, что порядок работы, что нужно начать с состояния моха, то есть взять на себя веру выше знания. И поэтому, если народы мира не спрашивают, в чем эта заповедь, а просто так, то, что он взял на себя веру и верит ниже знания, это значит, что вера здесь в первом состоянии, то есть она ниже. То есть он верит, надо поправить здесь, надо просто здесь поправиться. То есть он просто берет на себя веру, что он просто верит ниже знания. Это определяется как вера, вот то, что мы в первом состоянии, то, что мы говорили выше. То есть похоже человеку, которому дали $1000, и он верит ему, что сумма, она в порядке, и даже ее не считает. При этом, если они приходят и спрашивают, что вам эта заповедь, и какой в ней смысл, похоже на веру, которая идет в этом состоянии. То есть он посчитал эту сумму и видит, что там не хватает, и он при этом верит, веры выше разума. То есть он отменяет свое знание и разум, и это называется вера выше разума. Поэтому, когда народы мира, то, что есть в человеке, и спрашивают, что вам эта заповедь, и какой в ней смысл, ведь тело не ощущает никакого смысла, то, что происходит против разума и знания, тогда настоящий ответ, и ответить телу, что он верит, что эти вопросы присланы им свыше, и что тогда сейчас есть место осуществлять заповедь «Вера выше знания». Поэтому правильный ответ именно в том, что вот это постановление закона. И тогда нельзя отвечать телу на разные умственные ответы давать, почему он принимает на себя работу. И именно за счет работы, за счет ответа, что это постановление закона, он может двигаться дальше в духовной работе на Творца. И если человек видит, что он не может преодолеть утверждение народов мира, и даже если он идет верой выше знания, не может он преодолеть, это не означает, что он слабый и поэтому не способен преодолеть, а именно так хотят свыше, сверху, чтобы не было у него возможности преодолеть. А смысл в том, что за счет того, что он не может преодолеть, и сейчас есть у него возможность молиться, чтобы Творец помог ему, чтобы он тогда смог преодолеть. А выигрыш в том, что именно за счет помощи можно удостоиться 5 святов, что в душе, на Ранхай, что когда каждый раз, когда он получает помощь, то есть получает свет сверху, именно сейчас есть у него возможность удостоиться увеличению важности души. Именно потому, что есть у него потребность, чтобы Творец помог ему. Известно, что говорит Зоар, что помощь Творца в том, что дают свыше свойства душа, нашама. И тогда человек должен быть очень аккуратен, что когда тело приходит и спрашивает, зачем, ты должен давать усилия в Торе заповеди. Ты же видишь, что нет никакого смысла в них. Это не должен человек думать и искать рекомендации, как через разум ответить телу. А ответить телу: я благодарен тебе за то, что ты пришел сейчас со своими утверждениями, потому что я говорю, что справедливый с тобой с точки зрения разума, что с точки зрения разума я должен сейчас находиться в состоянии сиди и ничего не делай. Но выше разума я работаю. И когда ты не даешь мне даже возможности преодолеть настолько, насколько я способен, и я все-таки прошу помощи у Творца, чтобы я мог преодолеть тебя. И сейчас есть у меня самая важнейшая возможность, что сейчас через нее я могу удостоиться и войти в душа и сделать все ради отдачи. Мы видим, что ответ, что это постановление закона, что передо мной, это настоящий ответ. И чтобы человек продвигался в духовной работе и пришел в состояние веры постоянным, чтобы Творец помог ему, удостоил его в состоянии моха и либо. И сказано, мы можем объяснить то, что мы спрашивали, что с одной стороны он говорит, что корова – это закон, без какого-то смысла, а потом дает ему смысл через пример, что сын служанки идет к царю, иди, возьми корову и выкупи ягненка. А в чем же вопрос? А в том, что придет мать и подсластит мена сына. Это закон. А имеется в виду, что грех эгель, теленка, в том, что те, кто совершили грех в эгель, сказали, что это твой творец Израиль, потому что они нанесли ущерб в одеянии, потому что наслаждение ушло другим богам, то есть получение наслаждения без покрытия хасадим. То есть не хотели получить покрытие хасадим, то, что называется вера выше знания. Поэтому на это есть заповедь красной коровы, что красная корова – это все постановление. Это закон и постановление, что это все выше знания, что эта корова называется мать. И исправить этот грех в том, что не хотели идти путем веры выше разума, и в этом будет исправлен грех. И таким образом красная корова сама по себе нет ни смысла, даже наоборот, что поскольку красная корова, она вся, это проходит как вера выше знания, то когда это будет исправлено, то, что называется грех теленка, что это все внутри разума, то есть сказали, что вот, а вот Бог Израиля. Поэтому красная корова – это все выше знания разума, что указывает на веру, что очищает нечистых, потому что приходит получить ради самого себя, а из этого желания взять работу выше разума. И тогда человек просит помощи от Творца, и через это он выходит из-под власти желания получать. Потому что это называется выход из Египта, что только Творец сам выводит из Египта, как написано, «Я и не мой посланец». Посланник. Мы видим, что объяснение красной коровы, что ее пепел очищает, что пепел показывает на то, что отменяется так же, как после сжигания коровы остается только пепел, и это указывает на отмену. То есть, что после того, как человек отменяет свой разум и свое желание перед желанием Творца, и тогда человек удостаивается состояния желания Творца, что желание Творца – это желание отдавать. И тогда, когда у человека есть желание отдавать, человек называется чистый человек, тогда он не делает ничего, а только то, что будет из этого наслаждение Творцу. И из сказанного надо объяснить то, что написано: очистить нечистых и загрязнить чистых. И надо объяснить, как может быть две таких противоположности в одном и том же, и через духовную работу объясняется, что тогда, когда человек начинает готовить себя, принимать на себя веру выше разума, немедленно он оскверняется. То есть, что прежде чем начинает эту работу, то есть работает ради получения вознаграждения, он ощущает, что он праведник, что он видит, что он выполняет Тору и заповеди, и не видит в себе никаких недостатков. И считает, что он чистый человек, и не принимает осквернений, что он заботится только о других, и идет путем Творца, и он хочет им отдавать веру. А они не хотят слушать. При этом он знает сам по себе, что есть у него возможность такой объем веры, что он может даже поделить другим, а они не хотят это принимать. Но когда он начинает работать ради отдачи и верить в Творца выше разума, тогда он видит правду, что он погружен в любовь к самому себе, и не хватает ему веры. И мы видим, что сейчас он становится оскверненным, это называется осквернить чистых, а после этого он удостаивается очистить оскверненных. Конец статьи. Рав говорит, мы слышали статью из третьего тома Шлавей Сулям, что такое очищение пеплом коровы. Это в Параша Бамидбар. И поэтому он должен пройти все этапы, которые противоположны от вечности, совершенства, слияния, и пройти их в действии. И в действии, в осознании, в мысли. Увидеть их в действии, что это проходит через его материал, и почувствовать их также со стороны есть из ничего, и потом как есть из есть. И тогда разница между его ощущением, что есть из ничего и есть из нечто, что творение сделает, а вот эти все понятия, осознает зло, в чем именно осознание злого начала, что зло не в, что это будет в состоянии меньшем, чем Творец, и тогда он увидит, что совершенство может быть только в состоянии, что есть из ничего, вернется в состояние есть из есть. Что это означает? Что внутри желания получать не может быть никакого совершенства. Именно потому, что желание получать сам по себе, внутри себя, он закрыт. Он закрыт в себе, внутри себя он ощущает и постигает. И поэтому он еще и в очиществе. И то, что пишет здесь Рав, удовлетворяется малым. То есть каждый раз, когда он постигает что-то, то, что он постигает, ему достаточно. И он не хочет это расширить. Потому что расширение границ означает, что он должен снова страдать того, что не хватает ему. А после того, как он страдает, что ему не хватает, тогда он идет и постигает. Но если скажут человеку, сейчас мы наполняем тебе то, что ты хочешь, и тебе больше ничего не потребуется, он согласится. Да, мы видим это на себе. И каждая нехватка, что мы постигаем, это только под давлением свыше. За счет группы, общества, за счет книг, через управление свыше, мы получаем каждый раз дополнение в желании получать. Но сами по себе мы никогда бы не вышли из состояния животных. Потому что это больно. Зачем? Если бы мы могли остаться в состоянии неважно в каком состоянии, ну вот совершенно в животном состоянии, это еда, тело, тепло, покой, отдых, а минимальное. И в этом мы бы оставались. и не было бы в наших силах, в нашей природе возможность выйти и страдать, потому что желание получать не дал бы нам выйти и страдать. Он бы все время замораживал бы это состояние. И именно потому, что высшее управление толкает нас к целетворению, то, чтобы мы были большими, великими, совершенными. Поэтому сверху приходят на нас еще и еще желания получать. Мы должны наполнять его, и мы каждый раз бежим к целям, к новым целям. И поэтому прийти именно к состоянию совершенства бесконечного невозможно внутри желания получать, а только если человек выходит из него вне него. Поэтому мы должны выйти из нашей клипы и быть не ради учения, а ради отдачи с намерением нас, и тогда не будет у нас ограничений ни в величине клея и в получении наслаждения. И любовь ближнего, то, что он пишет здесь, это не цель, это средство дойти до этого. Поэтому мы изучаем, насколько мы противоположны от этого правила выйти вне нас, вне желания получать. И самое лучшее изучение, оно подвигает нас именно на то, что окружает нас, на наше окружение. Поэтому упражнения, что мы можем делать здесь, в этом мире, по отношению к ближним, они ускоряют наше развитие. И тогда мы больше постигаем и в моха, и в либо, насколько мы ограничены. И чтобы мы пришли к состоянию, что мы потребовали продвижения на самом деле в правильном желании почувствовать реальность вне нас, проживать то, что вне нас, чтобы наши желания и намерения были вне нас, чтобы никогда мы не жили внутри нас, чтобы ощущение самого себя было это главная опорная точка, чтобы когда человек выходит из нее и живет и ощущает то, что вне него. И только таким образом мы можем удалиться от этой точки центральной, его «я», и расширить вот это вот пространство восприятия, пока он не приходит к размеру бесконечности.
В этой статье есть много нюансов. В вере ниже, внутри и выше разума мы видим также и в нашем мире. Весь мир живет в вере внутри знания. Почему это называется вера? Вера называется это сила, которая обязывает меня действовать. То, что я чувствую, то, что я понимаю, получаю, принимаю как факт, называется знание. И поэтому, если я работаю в соответствии с этим, это называется вера внутри знания. И не важно, что мое знание может быть глупости или неправильных фактов. Но если я принимаю свое знание как знание, то для меня это факт и реальная действительность. В мире есть много таких противоречий, что люди принимают нечто как данный факт и соглашаются с этим. Есть также вера ниже знания. Когда человек не знает о том, что ему говорят, это не реальный факт, но я принимаю на себя условия. Обычно это воспитание. Я не проверяю. То, что мне говорят, я не привношу в это никакую критику, но выполняю это как ниже критики. Анализ. Анализ ниже критики. Я принимаю это абсолютно и не вношу сюда не свои чувства, не свое знание. То есть любая вещь, что я решаю относительно нее, что она как факт, она принимается мной как факт, и таким образом она мной воспринимается и работает. Это обычно называется фанатизм в нашем мире. Вещи, которые принимаются без внутреннего анализа. Я не это могут вещи, что я их могут быть вещи, которые не проверяются. Или это может быть нечто, что мы изначально решаем, что бы ни было, это принимается именно таким образом. Это может быть связано также и с мнением общества, но как бы то ни было, это также большая часть решений, принимаемых людьми. Я говорю не только о каких-то религиозных сообществах или других религиях, но даже о обычном общественном сознании, что есть вещи, которые принимаются ниже критики, и люди с этим живут. То есть, как внутри знания, так и ниже знания, как те, так и другие, и в сочетании одно с другим. Но в конечном итоге этим пользуется все человечество, и это основной подход к жизни. То, что я получаю информацию извне, я работаю в соответствии с этой информацией. Либо внутри знания, либо ниже знания. Это зависит от моего отношения и отношения между этими двумя понятиями в человеке. Есть также, как говорят, что называется высшее знание. Это вещь, которая непонятна. Это нечто выше нашей природы, нашего разума. То есть, если я стою в банке и прошу, как он говорит там, $1000, мне их считают, я вижу, что он считает, 999. Что я должен делать? Я могу закрыть глаза и не видеть то, что он считает, и получать как принять как есть. Это называется без анализа, ниже знания. Я могу посмотреть на это, увидеть 999 и действовать в соответствии с тем, что я вижу. Нету судьи, но только то, что он видит. То есть я должен знать, что я нахожусь в этом. 999. И может быть, что я вижу, что я получил 999. И не то, что я решаю, хорошо, допустим, пускай это будет как 1000. Я вам прощаю. Или где-то в другом месте восполняет этот недостаток. Я принимаю 999 как 1000 на 100%, потому что мое сознание я принижаю относительно сознания дающего, то есть кассира, который сидит передо мной. Это очень большая работа. Я должен выйти из себя, упразднить свой разум и принять его разум. Это не просто, это нельзя сделать так за счет какого-то трюка. Это называется «я иду верой в высшее знание». Это слышится просто, но это почти невозможно сделать. Для этого мы должны постичь разум дающего, даже самого дающего. Мы должны слиться с ним и таким образом, чтобы его знание было выше моего знания. Для этого есть много-много вспомогательных систем, как это и усилия, и работа, и усилия, приложенные в прошлом. Если мы говорим об одном поколении, где есть его знание и мое знание. Если мы говорим о $1000, он говорит, вот, если нам 9, если мы получили только $1, чего не получили. Но не то, что я делаю какую-то игру, но я должен восполнить в своем знании, в своем разуме этот недостаток, как факт ощущаемый, как в разуме, так и в сердце, что я получил $1000. Я должен для этого создать наполнение, чтобы наполнил меня. Это не какое-то воображение, это реальное наполнение, которое наполнит меня вместо этих фактов, вместо удовлетворит меня. И такие вещи невозможно их постичь только тогда, когда человек действительно постигает духовно. И также здесь нельзя дать какие-то заранее известные решения, что я, допустим, поступлю так или иначе. Вот я сейчас делаю какую-то игру с собой. Невозможно это сделать. Поэтому все эти действия, это действия, которые мы постепенно начинаем понимать, но пока мы их начинаем выполнять, это берет время. Для того, чтобы человек произвел какое-то действие выше знания, мы уже видим, что это зависит от выхода из тела человека, из его сознания. Ну, в следующий раз мы будем говорить, что такое очищение пеплом красной коровы. Что значит ощущение, осквернение и так далее? Вопросы. Рав отвечает, скажем так. Я не знаю, насколько я смогу сейчас объяснить. Очень глубоко. Есть работа по исправлению килим. Есть работа по принятию света. Это называется работа в разуме или в сердце. Работа в моха и в либо. Оба они должны быть выше знания. Мы ограничены в понимании. Очень широкий вопрос. Еще один вопрос. Рав говорит, мы находимся в нашем мире таким образом, что я прежде всего вижу и ощущаю, а потом я решаю и действую. Может быть, это может быть как от хороших действий, так и от плохих. Неважно. Но как бы то ни было, я решаю и использую свое сознание. Не бывает ни разу, чтобы я использовал сознание кого-то другого без моего личного сознания. Это невозможно использовать. Как это происходит в духовном. В духовном ты не можешь постичь ступень сознания высшей ступени без того, чтобы ты отменил, упразднил свой разум. Если ты пока еще воспринимаешь то, что находится выше тебя, пока это не выше тебя, здесь требуется нечто, здесь требуется полная замена как того, что у тебя есть в сердце, так и того, что у тебя есть в разуме. Я меняю сейчас свое сердце, упраздняю его и приобретаю высшую ступень, настолько высшую, что я не могу ее даже постичь, понять. Любая вышестоящая ступень ощущается мною как бесконечная. Я не могу ее схватить, постичь. Она ощущается как бесконечная. Так что делать? Только если я получаю силу свыше, и эта сила помогает мне вместо моего сердца и моего разума приобрести, получить сознание высшей ступени, И после этого я уже работаю над постижением этой ступени.
Так во время подготовки мы работаем в том мере ограниченном килим, который разума, и насколько мы не можем отказаться от этого подхода, что мы находимся все время внутри разума. И как по-настоящему работать выше разума, мы начинаем хотеть это перед Махсомом, но на самом деле вздохнули сыновья Израиля от работы. Это перед выходом, это перед выходом из этого мира, перед духовным постижением мы абсолютно только этого и хотим. Идти выше разума становится для человека, только это становится перед его глазами целью настоящей. И он видит, что иначе он ограничен внутри себя. Он всегда удовлетворяется тем, что есть у него. Его можно заполнить и заткнуть. И он никогда не придет к цели, которая выше. То есть он удовлетворится наполнением, неважно каким. Нет возможности расти и достичь каждый раз, чтобы выросло кли, если не приобретают вот этот вот подход, вера выше разума, сознания. Это означает, что каждый раз ты захочешь приобрести нехватку, потребность вне себя. Мы не ощущаем этого. Если я сейчас могу присоединить то, что есть у него или у каждого, кто здесь находится здесь, насколько бы я был бы богаче. Я не верю, конечно, насколько они великие, поэтому мне не очень-то и важно, не болит у меня. Но если бы я видел, что каждый из них получает, как минимум, как я, и то, что я ощущаю сейчас, как я проживаю ощущение своей жизни, усилия, постижения, если бы я ощущал, насколько я могу приобрести, тогда бы я, конечно же, захотел прийти бы к слиянию с частью из них. Поэтому он пишет, что любовь к ближнему – это средство. Постепенно через это мы можем почувствовать, насколько постижение кли вне нас, оно необходимо для постижения совершенства и вечности. Что значит бесконечность? Что такое бесконечность? Это не значит, что ты постигаешь что-то нечто, что называется бесконечность. Нет, имеется в виду, что ты приходишь к возможности восприятия бесконечного. И тогда ты действительно получаешь каждый раз наполнение бесконечное. Ты уже не... Как это сказать? Это проблема выразить вещи. Не ограничен, скажем так, не в килим и не в наполнениях. И это каждый раз растет без какого-либо ограничения, без какого-либо даже какой-то критики, анализа, потому что выход выше разума, вот этот вот экран радиоотдачи, он становится неограничен настолько, насколько будет присоединяться килим. Получается так, что ты как будто бы обращаешь вот эту точку свою кли, как бы наоборот, выносишь ее наружу. Кли становится анти, противоположное по отношению к самому себе. Это называется, что Лева Эвен обращается стану ради отдачи. Потому что он изначально выстроен светом ради получения, и когда он обращается и становится как свет, он становится именно в той же природе, в том же естестве вопроса зала. Рав говорит, нет, выше разума, это не выше материального, нет, выше разума, это духовный закон. Я вообще говорю о духовном. В материальном нет у нас ни в каком материальном желании, ни в каких 5 ощущениях, органах ощущений. Мы ничего не можем принять выше знания. Выше знания — это означает только в духовном. Это 6-е чувство по отношению к высшему свету, по отношению к Творцу, по отношению к желаниям, которые вне наслаждения этого мира. Наслаждение этого мира здесь А материал остается тем же материалом. Он наслаждается тем же образом и страдает от того же. Но и это может быть величайший каббалист, если ты его уколешь, он заплачет. Келим, а животные остаются те же келим. Они не меняются. Только шестое ощущение, оно меняется. А пять ощущений, тело, все эти вещи, в них и не существует. Они остаются в той же природе, в том же естестве. Они это не меняются. Твое тело или тело Раби Шимона — это тоже тело. Можно сделать пересадки, все что угодно. Пересадка органов, это нет в этом никакой святости. Поэтому все, о чем мы говорим об исправлениях, о постижениях, все это система выше знания, радиодачи с экранами, все, и все это только по отношению к желанию духовному. Это шестому ощущению, что человек приобретает, что он развивает это через источники в сердце. Он не может видеть выше знания, он не может слышать выше, имеется в виду то, что приходит через слух, то, что приходит в наше желание. Это входит в наше желание животное. Оно воспринимается обычным образом или ниже знания, или внутрь разума. А точка в сердце, что с ней я начинаю работать, ее я начинаю развивать, что это точка связи со светом, с Творцом, в ней, если я хочу развивать ее, в ней существует закон развития, именно высшее знание. Вне нее она в себе не растет. Она растет только за счет того, что я выхожу из нее. Нет здесь слов, но на самом деле я хотел бы, но невозможно. Вопрос из зала. Рак переспрашивает, зачем мы каждый раз должны проверять, где мы находимся? Внутри знания, вне знания. Не хотим, а постепенно мы изучаем это, то, что мы делаем. В этом я проверяю, какое есть у меня отношение к Творцу. В этом, через это я проверяю, нахожусь ли я в правильном восприятии реальности. Реальность вокруг нас мы воспринимаем пятью органами чувств. Если мы хотим воспринять ее настоящим образом, в шестом органом чувств. Это означает не то, что он вошел вот в эти пять наших отверстий, а так как он существует вне нас, вне меня, его я могу воспринять только через закон совпадения свойств. Совпадение свойств имеется в виду, что я сравню вот это шестое чувство, это точка в сердце, то, что есть снаружи. А как я знаю, что есть снаружи? Для того, чтобы я знал, что есть снаружи, я должен сначала исправить шестое ощущение, чтобы оно было как вовне, как. Тогда вот эта вот система выше разума, то, что я принимаю на себя изначальное исправление к тому, что находится вне меня, это дает мне совпадение с вот этого шестого чувства с внешним миром. Если кассир говорит мне, это $1000, тогда в соответствии с моим животным состоянием я проверяю. Нет, это неправильно. Но я должен принять этот факт как факт. По отношению к шестому чувству, тогда шестое вот это вот ощущение будет совпадение с тем, что есть вне меня. А тогда я выхожу из своего черного ящика, и я начну чувствовать, что есть снаружи. Вне, выше разума, это значит осознание Ба. Это уровень Гарансоки, в ней осуществляется этот закон, который говорит мне сейчас об этом. Говорит об этом. Это называется белое. Так нет, это же черное, нет, коричневое. Нет. У меня это называется белым. Если ты хочешь чувствовать меня правильным, тогда исправь свой прибор восприятия, чтобы это называлось белое, которое прежде чем работать должно это обнулиться какой-то там уровень. Даже вот когда вес в магазине, он сначала он должен свести на ноль эти весы. Как сделать так, чтобы это было на ноль, чтобы это мое кли, которое называется нашима или шестое ощущение, сделать. А мне надо дать несколько данных по отношению к внешнему миру. Поэтому вне выше разума означает, что я исправляю, подправляю свое шестое ощущение по отношению к тому, что есть снаружи. Поэтому в силу совпадения свойств я начинаю воспринимать. Как радиоволны, если я правильно поворачиваю ручку, то внутри я создал тот же контур, ту же волну, и тогда я могу воспринимать ту же волну снаружи. Это помогает нам вот это вот система высшего разума. Нет. Хорошо, что высший дает нам это понятие, иначе бы я не мог никогда мне не ощутить что-то вне себя. Я бы чувствовал только то, что происходит внутри моего тела. Через 5 органов ощущений, как 5 ощущений реагируют на то, что есть. Вопрос из зала. Рав говорит, нет, это не проверка. Это калибровка. Это настройка прибора. Настройка прибора восприятия. Рав говорит, нет, я хочу от Высшего, чтобы дал мне эти понятия, чтобы у меня это называется выше моего сознания, потому что это его сознание, потому что это уровень более высокий. Он дает мне и говорит, у меня это называется так, так и так. Я вижу, что у меня от этого вообще нечто совершенно другое. Кто? Или я сумасшедший, или он сумасшедший? Что делать? Но если я это беру на себя, эта система не очень простая. Это не просто так. Ты не можешь просто принять так. Ты должен связь с Высшим, знать, что это действительно Высшее, что это Он делает, и у Него это... Это не то, что ты каким-то там трюком можешь это так взять себя. Нет, ты воспринимаешь это становится твоей природой. Это не нечто такое стороннее действие. Ну, я... О, хорошо, он говорит, я приму. Ну, давай посмотрим, что я выигрываю от этого. Но без этого невозможно. Вопрос из зала. Раб говорит, что такое? Мы изначально не думаем, что можно отдавать никому. Несмотря на то, что нам кажется, что мы делаем что-то для отдачи. Нет, мы ничего не отдаем. Это все с намерением, что каким-то образом это наполнить себя. Так делает, человек делает, он не может иначе. Думать на самом деле о другом, к пользе другого. Он пишет в этой статье, в конечном итоге только средства, чтобы прийти к слиянию с Творцом, чтобы прийти к совершенству. И это совершенство тоже кажется нам каким-то эгоистической целью. Совершенство, вечность. Я все знаю, все могу, как он. Это слова, которые невозможно продемонстрировать. Но, скажем так, вместо всех самое лучшее – это совпадение свойств. Это дает понятие более точное. Он милосердный, ты милосердный. И тогда постепенно человек, который берет на себя веру выше разума, то есть выше разума получает разум высшего, это каждый раз как будто он тянет себя и как бы все время так поднимается. Реплика из зала. Рав говорит, он меняет себя таким образом, что меняются в нем все факты, все килим. Это означает, он смотрит на себя вчерашнего, он видит, что он просто не согласен полностью с тем, что было вчера. Вопрос из зала. А Рав повторяет, каббалист каждый раз живет, все время живет выше знания. Продолжается реплика из зала. Рав говорит, мы. Сейчас мы начинаем изучать второе сокращение Цимцумбет, и мы придем к этой, будем учиться, как мы растем снизу вверх. Слияние с Высшим, минимальное. Это называется первый духовный уровень, что мы выходим из этого мира через Махсом в духовный минимальный уровень, называется зародыш. Зародыш называется, что ты, ну как ты, человек со всем знанием, философией жизни, жизненной мудростью, все, что ты приобрел через опыт, готов упразднить и отказаться от всего, что есть у тебя, для того, чтобы быть слит с Высшим. Без разума, без сознания, ты остаешься с разумом и сознанием, что есть у тебя, но ты сливаешься с ним, как семя внутри матки. Вот это называется зародыш. С этого начинаем расти, как зародыш в животе матери, как результат из этого, как результат из духовного, так ведь и в духовном растет наша душа, нешама. Так она начинает расти. У нешама есть пока только решимо, что оно присоединяет себя к высшему уровню духовному. Это называется, что мы проходим махсом. И тогда состояние, что ты, как вот эта вот точка, как семя, которое прикрепляется к высшему и высшей, 100%. Вот ты такой вот большой и уже умный, и все такое, вот все эти жизни, ты упраздняешь все это. Нет, ты продолжаешь жить, и все. Но по отношению к его сознанию ты упраздняешь себя полностью, как вот семя внутри матки. Я не могу это описать, я не знаю, как это описать. Через сознание, через все, что есть у тебя. Я по отношению к духовному. Нет у тебя никакого сознания, ничего, ничего не осталось. Ты хочешь только одного, чтобы он управлял тобой. И ты упраздняешь себя и просишь, чтобы так это было, всеми своими силами, чтобы он управлял тобой. Это означает, что ты входишь с зародышем в высший, а все остальные уровни уже выше этого. Выше этого это означает, что сейчас начинают добавлять тебе мясо, да, то есть желание получать. И ты даже в желании получать вот этом, что начинают добавлять тебе, не просто добавляют тебе желание получать к вещам этого мира, нет, к высшим, все сомнения, вещи против высшего, что говорят тебе, что это вдруг он дает тебе 1000, нет, тебе дает 999, пока он тебе не даст 0, ты должен упраздниться, как будто это 1000, ну скажем, дают тебе желание, это уже клипот, в соответствии с высшим, и ты должен через них все равно быть слит с ними, отменить их, и так ты растешь, так растет вот это вот мясо в этом решимо, и тогда становится зародышем, плодом, репликой из зала. Раб отвечает, так ты растешь и получишь желание получать с экраном. Выше дает тебе кровь, а кровь превращается в мясо. Это означает, что превращается в мясо. Ну, короче, пока не начинает в тебе производиться. Это 10 сферот, это 40 дней новорожденного. Ты приходишь, доходишь до уровня бина, что ты приобретаешь минимальную силу. Это означает, что ты уже создал из какой-то вот плод уже, какой-то образ, что ты уже подобен высшему, а через силу бина, 40 мем, что ты уже 40 дней, что ты уже получил какое-то вообще естество, еще не самостоятельность, но какое-то нечто, что ты подобен каким-то образом Творцу, ну, самым первым, первичной формой. Пока еще это зародыш, но есть у тебя уже 10 сферот маленьких вот этих. Ну, и дальше ты растешь, еще 9 месяцев рождения. И когда ты уже рождаешься, это означает, что ты получил образ Творца на уровне желания самым маленьком, что ты можешь выйти наружу. Пока ты не выходишь наружу, пока ты не выходишь наружу, ты зависишь от Высшего, он поставляет тебе и потом молоко, то есть силу бина все время, что это уже берут это через кормление от уровня хазе высшего, то есть все уровни, все это действия, они все выше разума. Они все в том, что ты, насколько добавляют тебе силы против высшего, ты в соответствии с этим хочешь выйти из этой силы и быть вне ее, и быть в высшем. Ну, нет слов, но давайте учиться. Вопрос из зала.
Рав говорит, когда я пришел к Ребе, я до этого 3 или 4 года искал место, где можно учить Каббалу. Я был в разных местах, и когда я пришел первый раз, у меня не было магнитофона. Но второй раз я уже пошел с магнитофоном. Я пошел, специально купил очень дорогой магнитофон, усовершенствованный. И начал записывать. Второй урок, когда я понял, нашел место. И после этого каждый раз возвращался. Без того, чтобы возвращаться к материалу, ничего не выйдет. Как книга, так и кассета, так и, я уже не говорю о видео. Нам не требуются эти вещи, но это только возбуждает нас решимот, воспоминания в нас. И когда мы возвращаемся к уроку, который уже был, это одно. Но те, кто ни разу не видели и не слышали, это нечто другое. Но в любом случае, я не думаю, что можно без этого. Не думаю. В конечном итоге, то, что я строю на этих уроках, я строю связь между современным человеком и книгами Бальсилама. Если возьмешь эти книги, ты там ничего не поймешь, как и аудио, и видеозаписи. Я не понимаю, как можно без этого. Поэтому я не знаю, что тебе сказать. Человек, у которого есть несколько минут, и он может вернуться к материалу, это обязанность. Я всегда возвращался несколько раз, по несколько раз. Я жил тогда в Верховоте, и каждый раз я слушал эти кассеты по дороге. И на работе слушал. Брал наушник и слушал. И так это входит. Даже если вы находитесь на какой-то работе, и это не входит в вас, это не важно. Знаете, есть такие опыты врачей, когда пытаются во сне дать что-то, внести какую-то информацию, или учат иностранный язык, английский язык во сне. Эти вещи остаются внутри, впитываются. И каждый раз это работает. Даже если кто-то не может слушать, но где-то там есть специальные техники, что так это воспринимается еще лучше, без ограничений, без каких-то помех. Поэтому желательно, чтобы это было каждый раз на фоне. И дома мама фильмов послушание. Вопросы зала. Рав говорит, мы. Каббала — это методика выявления, проявления Творца, творения в нашем мире. Мы не говорим о душах, которые находятся вне тел, что тело умерло, а душа в каком-то виде существует вне тела. У нее есть и существование другое, и постижение другое. Об этом мы не говорим. Об этом Каббала вообще не говорит. Это имеет место, но не здесь, не в этих книгах. И даже не в каких книгах, можно так сказать. С другой стороны, мы не говорим о том, что постигают люди без исправления. Мы говорим о том, как исправить себя в нашей жизни для того, чтобы постичь духовного до определенного уровня, называемого конечное исправление, и не включающее в себя конечное исправление, определяемое как гмар тикун. Потому что конечное исправление гмар тикун, там уже входят в действие другие силы. То, что находится вне этого, над этим, это уже так называемое Ситрей Тура, то есть тайны Торы. У нас есть методика, которую мы должны использовать в нашем мире в течение нашей жизни. Ты можешь спросить, постигаем ли мы сущность Творца? Об этом мы не говорим. Мы говорим только о том, что можно постичь в течение особого периода, называемого 6000 лет. Это мир Ибия, когда душа человека, которая находится в этих мирах, это учится в 16 части Талмуда Сарасферот. Только это мы учим. Это не потому, что не хотят тебе что-то показать. Но прежде чем ты приобретаешь келим этих 6000 или 125 ступеней, или 620, как это, путь исправления души. Короче говоря, пока ты не исправишь всю свою душу, ты не можешь понять, что находится над ступенью, называемой конечное исправление, гмар тикун. Там уже есть и восприятие, и жизнь, и совершенно другая действительность. Поэтому в Каббале невозможно, когда говорится запрещено, имеется в виду невозможно. Невозможно. Нет у человека, допустим, иди расскажи рыбкам то, что ты сейчас учишь. Но мы же находимся в том же мире, и мы живем, и они живут. Но разница между нами меньше, чем между нами и ближайшей духовной ступенью. И ты видишь, насколько ты не можешь находиться в связи, в коммуникации с ним. Какая связь между нами? Как можно понять друг друга? И разрыв между нами и духовным еще больше, а в духовном уже, между тем, что есть до конечного исправления и после, это еще больше разрыв. Там все клей, все творение превращается в отдачу. Это то, что называется сущее из ничего. Ешми айн. Это, мы возвращаемся таким образом к началу творения. Об этом уже нет слов. Поэтому об этом не говорим. Не говорится.